У нас 22 глава, прямо с самого начала. События будут начинать развиваться ускоренным темпом. Шауль, лишенный божественного присутствия внутри себя, ситуацию накаляет. А Давид, который чувствует в себе все божественное присутствие, ему ситуацию накалять не нужно, он пытается от этого обострения куда-то уйти. Вот про это здесь, собственно говоря, есть дальнейшее содержание. Шауль чувствует, что он Бог его оставил, поэтому пытается действовать сам. Вот. Сейчас посмотрим, к чему это приведет. 22-й пасук. Значит, мы помним, что в предыдущей главе Шауль пытался удрать и спрятаться у Филистии, так? У царя этого самого, Ахиша, царя Гирят-Гата, царя Гата, гатского царя филистимского. Он рассчитывал, что его там примет царь. Но когда он туда пришел, он понял, что царь может и примет, то вот народ его в живых не оставит. Слишком много он там их поубивал. Надо иметь в виду, что это не редкость в истории. Когда враг, полководец вражеский впадает в немилость на родине и перебегает к вчерашнему врагу. Он может рассчитывать на самый известный, так сказать, на хороший прием. Самый известный пример в истории, кто знает. Примерно в те же времена, 300 лет попозже, может быть. Фемистокл, помните такого? Глава морской партии в Афинах. Который разбил персов несчетное количество раз. И их столько перебил, и все. Потом у него политическая оппозиция его одолела. Он вынужден был, его изгнали из Греции. Где такого он, его нигде не принимали. В итоге он к персам уехал. И сын, Артаксеркс, сын его главного врага, которого он неоднократно разбивал, и за голову Фемистокла была обещана большая премия, очень, очень большая. Он настолько это самое растрогал Артаксеркса, что тут дал ему просто в управление несколько городов. И он там так и доживал свою жизнь у своих злейших врагов персов. Шекспир, если кто помнит содержание пьесы «Кориолан». Там та же самая история. Как Кориолан перебегал туда, сюда и так далее. Это важно здесь понимать, что этот вариант у Давида не прошел. Он понял, что хотя вроде как Ахиш может его и приютить, что вообще такие люди, как Давид, на дороге не валяются, но народ ему не простит. И поэтому он притворился сумасшедшим и быстренько-быстренько оттуда ушел. Надо понимать, что речь идет про места, где можно было там за несколько часов дойти от границы до этого места, до другого места. Он ушел на территорию людей. И вот с этого начинается 22 глава. «Ваелех Давид Мишам, ваемалет эльмарат адулам, ваешмиу эхав, ваколь бейт авив, ваерду элав шам». И ушел Давид оттуда и скрылся в пещере в Адуламе. И услышали его братья, и весь дом его отца, и спустились туда к нему. Спустились, потому что Бет-Лехем находился севернее, чем Адулам, то есть вниз пошли, как в Египет, по дороге в Египет. Значит, где находится пещера Адулама и где находится сам Адулам, спорный вопрос. За то, что бесспорно, это то, что местность Адулам известна. Вот где, который из холмов развалин является бывшим городом Адуламом, есть разные версии, но пока ничего не доказано. Но в этом районе, я там очень много ходил, и там куча пещер, просто невероятное количество пещер, очень больших. Вот совсем недавно мы ходили с двумя друзьями и зашли в пещеру, там был целый подземный маслобойный завод, прям под землей все, громадных размеров. Это недалеко от Адулама, Лахиша, там, 10 минут езды на машине. Значит, примерное местонахождение Адулама известно, местность Адулама известна, и там очень-очень много пещер. Вот. Эти пещеры использовались в основном уже намного позже. Есть большие очень пещеры. Во времена восстания Бар-Кохба они использовались. И есть одна пещера, которая сегодня ассоциирует с этим вот, с этой пещерой, про которую здесь говорится, но это не факт, что она, но еще пещер там хватает. И это совсем близко от Гата. То есть это через дорогу перейти, чуть-чуть углубиться пару километров, и ты в Адуламе. Вот он, значит, туда скрылся. И это на границе проходила где-то там, между Адуламом и Гатом. Соответственно, он перешел границу обратно в Иудеи, но находился находился где-то на окраине Иудеи. Вот так он скрылся в этой пещере, и к нему туда пришла его семья. Ну, почему пришла семья, понятно, потому что иди знай, что Шауль захочет сделать с его семьей. Шауль же, в общем-то, уже был невменяемым на этот момент. И что он мог сотворить, еще никто не знал. Поэтому они от греха подальше пошли к своему брату вот, в этот, в пещеру. Но не одни они пришли. Тут написано следующее. Второй пасук. Говорит, капцу лав коль иш мацок веколь иш ашерло ноше веколь иш марнефеш вея леем лесар вею имо карбамы от иш. И стали собираться к нему всякие люди, которые находились в тяжелом состоянии. Вот. Цука – это как бы жизнь, которых прижала дословно. Какие-то обстоятельства, если дословно перевести. И всякие люди, которых преследовали кредиторы. Вот. И вообще люди, находившиеся в депрессии, это последнее. Кулиш Марнефиш. Марнефиш – это депрессивное состояние. Все, кто были в плохом душевном состоянии. То есть к нему стали собираться всякие люди, которые не находили себе места в царстве Шауля. Вот. И у него собралось их, они, он стал одним начальником, и у него примерно 400 человек собралось. 400 человек – это уже батальон. Вот. То есть это уже серьезное, так сказать. Понятно, что все эти люди были не просто люди, то есть люди были с оружием и могли хоть какую-то военную силу из себя представлять. Вот они у него собрались там. Значит, и Давид понял теперь, что ему надо что-то делать со всем этим. То есть, как бы, грубо говоря, нападать на, и воевать с Шаулем он не хотел. За границу ему бежать, как выяснилось, пока что некуда. Хотя впоследствии он найдет место, куда перебежать. Значит, нужно как-то жить. Но вначале у него была одна большая проблема. Что делать с родителями его? Родители он не мог за собой таскать, они же пожилые люди. Поэтому следующий пасук говорит, «Ваедах Давид Мишам Мицпе Муав, Йомер Эль Мелех Муав, Яцена Ави Ва Ими Итхем, Ад Ашер Эда, Майя Сали Элуким». И пошел Давид к месту, называется Мицпе Муав. Дословно Мицпе Муав означает «скала, с которой видно Муав». Муав, государство Муав, если вы помните, находилось... Если мы, грубо говоря, Мертвое море разделим пополам, вот, то вот южнее середины, в Зайордании, то есть временной Иордании, находилось небольшое царство Муав. Вот, муавитяне там жили. Значит, его, Мицпе Муав – это скала, она еще, которая находится еще в нашей части Иордана, то есть на западнее Мертвого моря, где сейчас примерно в районе горы Сдом. То есть вот там была, как бы, там был такой форпост моавитянский, и вот туда он пришел, пришел Давид, и там провел переговоры с царем Муава. Сказал ему, пусть придут, пусть мой отец и мать к тебе перейдут. Будут с вами там жить. Пока тут, пока я не узнаю, не определюсь, что со мной вообще хочет сделать Всевышний. То есть Давид понимал, что ему какая-то сейчас судьба предначертана, но. Куда надо куда девать родителей, вот он договорился с царем Муава. И тот, прекрасно будучи в курсе, то есть, естественно, Муав был намного на тот момент менее мощным государством, чем Иудея. Тем точнее, Израиль, назывался Израиль, а не Иудея. И поэтому он, естественно, наблюдал за тем, что там происходит. Когда-то Муав был более мощным. В эпоху судей моавитяне нападали на Израиль. Но тогда еще Израиль не был объединен, поэтому они могли напасть. А сейчас, когда стало объединенное царство, конечно, Муав понимал. Муав – это торговое государство, через него пути проходили. Это, если вы помните, нам подробно объяснял Йехезкель, когда говорил там про Муав. Значит, он, естественно, наблюдал за тем, что происходит, и роль Давида в израильской политике была ему известна. Поэтому он решил, чего бы не дать приют, собственно говоря, родителям. Перспективного политического, так сказать, политической фигуры в Израиле. Поэтому родители он принял его. Ну ладно. И теперь Давид оказался в такой ситуации. У него руки развязаны, у него 400 человек. И что ему делать? Его Шауль преследует и будет преследовать, как только узнает, где он находится. А он сам воевать с Шаулем не хочет. Не собирается. И восстание народное поднимать не собирается. Потому что Шауль помазанник Всевышнего, и он знает, что если Ашем, так он решил, захочет сделать его царем, то Ашем сделает. Но сам он на царя поднимать руку не хочет. Вот в такой он ситуации. Что-то надо делать ему, а что делать, непонятно пока. Но дальше он ищет руководство. У него появляется руководство. Ну, вначале посчитаем четвертый пасук. Вейнахем эт пней мелех муав, вейшву ему коль емей йод Давид бе мецуда. Сумел найти путь к сердцу царя Муава, и сидели с ним родители Давида все время, пока Давид находился в каком-то укреплении. То есть Давид занял какое-то укрепление там, вот на границе с Муавом, и там сидел. То есть родители отправил на другую сторону Аравы, то есть в Муав. И тут появляется у Давида, мы видим, что Ашем его не оставляет никак. То есть у него есть явное божественное вмешательство в его жизнь. Как мы это видим, пятый пасук. Вайомер гада нави эль Давид. Ло тешеф бемецуда лех убата леха эрец Игуда ваялех Давид ваяво яархарет. И сказал пророк Гад Давиду, не сиди здесь, в крепости, на границе с Моавом. Иди и перейди в землю Иуды, то есть в южную часть Израильского царства, землю Иуды. Пошел Давид и дошел до леса, который называется Харет. Где это находится, мы не знаем. Вот. Но где-то там, в районе Археврон. Вот. Нам точно неизвестно, где этот Яр-Харет. Скорее всего, южнее. То есть у Давида появляется пророк, который с ним вместе ходит. Гад. То есть Давид теперь уже будет знать, что делать. Он пока что знал только, чего он не собирается делать. А что делать, как бы, что делать? Как? Он знает, что он должен стать будет царем. Но как, он понятия не имеет. Гражданская война его никак не устраивает. Значит, вот появляется Гад. Всего было три пророка, связанных с Давидом в основном. Это Гад, впоследствии Натан, ну и еще был Шмуль, который, так сказать, тоже был связан. Так что Давид, мы видим, уже получает, так сказать, пророка в личное, так сказать, в личное пользование, который с ним вместе будет. Будет его сопровождать. Это хорошо уже. Дальше. Но дальше у нас действие происходит в Шауле. То есть Давид, мы видим, как-то устроен уже теперь. У него есть люди, у него есть руководство пророческое. И дальше он будет делать что-то, что ему через пророка станет известно, что нужно делать. Теперь переносимся к Шаулю. Шестой пасук. Ваишма Шауль кинода Давид ваянашим ашер ито Шауль ешев багива тахада эшер барама ваханито баедо ваколя вадав ницавим алав. Значит, а в это время, значит, получается, Шауль услышал, что Давид проявился. То есть Давид появился на горизонте. И люди, которые с ним. То есть, что Давид появился еще и не один. С ним теперь отряд. Вот. Военный отряд. Значит, а Шауль в этот момент сидел на холме под эшелем, под деревом, таким раскидистым, находилось место, называется Рама. Значит, у него в руке копье, как мы знаем, он часто держал в руках копье и его использовал. То в Давида кидал, то своего сына бил этим копьем. Вот. То есть это показывает на состояние его души, то есть он боялся, ему было плохо на самом деле. Вот. Значит, он сидит вне города, где находилось это место, то есть Рама, Рамой называлось место, где жил Шмуэль. Некоторые ассоциируют его с районом сегодняшнего Иерусалима, который называется Рамот, но только чуть севернее. И там даже находится могила пророка Шмуэля на очень живописном холме, который сейчас раскопали, и там вокруг что-то не нашли. Там такие интересные развалины, античные в том числе. Но все это, как мы говорим, не факт. То есть когда вот говорят, что здесь могила такого-то, это, как правило, ну, мягко говоря, бывает не точно. Вот. Так много вообще в, так сказать, в археологии такого того времени очень трудно установить что-нибудь точно. Вот. Так вот, ну где-то это селение находилось там, в колене Бениамина, севернее Иерусалима, в этой местности, это Рама. То есть он находился, в этот момент, получается, где-то там, в районе места, где жил Шмуэль. То есть, очевидно, ему что-то надо было от Шмуэля. Хотя он же прекрасно понимает, что Шмуэль его, собственно говоря, разжаловал из царей. И Иван Ильич, наверное, назначил Давида. То есть, очевидно, какую-то помощь хотел. Помощь он хотел получить, держа в руках копье. И все слуги, не цари, Малав, стояли перед ним. То есть он сидел, а они стояли перед ним, его слуги, Шауль. И в этот момент ему донесли, что вот Давид проявился где-то там, на юге, с группой товарищей. Вот. И сказал Шауль, 17-й пасук. «Вьемер Шауль Авадав, они цари, Малав, Шимона Бнеемини, Гамле кулхем битен бен Ишай, садот украмим, ле кулхем есим сарей алафим васарей меот». И сказал Шауль своим слугам, которые стояли перед ним: «Послушайте-ка меня, люди колена Беньямина». Бнеемини – это люди колена Беньямина. «Что вот, вам всем так же, имеется в виду, так же, как я, даст Бен Ишай поля, виноградники, всем он даст вам должности важные, поставит вас тысяченачальниками, сотниками». Вот. То есть, другими словами, мы отсюда из этого пасука видим две вещи. Первое, что он уже никому не доверял в тот момент, Шауль. Трагическая судьба. Потому что он себя окружил только выходцами из своего колена, написано, Бнеемини. То есть его окружение было только все из колена Бениамина. Он же был царем над 10 коленами, точнее над 13, потому что Иосиф от этого колена делился. Но в его окружении были только те, на кого он мог положиться, Бней Бениамин. На тот момент колено Бениамина было очень маленьким, ведь это же было после резни, которая была устроена колено Бениамина. То есть люди, которых он лично знал, на которых вот лично полагался. И на них, мы видим, он тоже не полагался. То есть у него тут прямо вот такое проклятие власти, которое на самом деле это было вызвано тем, что он почувствовал, что от него ушло божественное присутствие. Вот все. И он говорит: «Слушайте меня, вы что думаете, что вам тоже Бен Ишай?» Бен Ишай — это как бы, так он называет Давида немного пренебрежительно. Сын Ишая. Вот. Не хочет его по имени называть. Он вам тоже даст поля и виноградники, назначит вас на большие должности. То есть он говорит: вам стоит сохранять верность мне, держитесь за меня. То есть он боится, что все его оставят. И он, оказывается, имел в виду нечто конкретное. Он развивает эту мысль здесь свою. 8-й пасук. «Кикшартем кулхем алай в эйн гуле эт азни бихарат бни». Им Бен Ишай. В эйн хулемикем алай. В гуле эт азни. Киким бни эт авди алай. Ле орев ки йом азе. То есть он здесь объясняет, а почему, собственно говоря, он подозревает своих даже самых близких людей из своего колена. Почему я говорю? Потому что, говорит, вы как бы заговор против меня устроили. Все вы. Никто мне не рассказал, он говорит, в чем заговор, никто мне не рассказал, что мой сын заключил союз с Бен Ишаем. То есть про союз с Давидом Сенатаном. Я об этом ничего не знал, мне не рассказали. Должны были рассказать. Бен Ишай. Никто из вас за меня не переживает, дословно не болеет за меня. Эн холе микем алай. То есть мы видим, что слово «болеть», быть болельщиком, такое переживать, оно прямо, можно сказать, отсюда берется. И слово «хуле» означает «болеть». «Хуле» – это «больной». «Никто из вас за меня не болеет», он говорит. Вот. Чтобы рассказать мне вообще, что происходит. Что, а именно, что мой сын заключил союз против меня, чтобы как бы причинить мне зло, как сегодня и происходит. То есть он вставит в вину своим слугам, а с них были его начальники и всякие там другие товарищи, что ему не рассказали вовремя про то, что Давид и Ионатан, они как бы заключили между собой союз, и что еще он обвиняется его сына Ионатана здесь, что он вообще против него выступает в союзе с Давидом. То есть у него уже как бы тяжелейшее состояние. Вот. И он говорит, что никто меня не любит, никто обо мне не заботится. Это тоже типично довольно. Много таких в истории было случаев. Вот. Прямо их сейчас начать перечислять, то до утра не кончим. Вот. Но нас здесь не исторический момент интересует. Вот. Потому что он здесь, он говорил не как царь, а как человек, оставленный Богом. И он был человеком очень высокого уровня до этого. Помните, как про него сказано, на голову и плечи выше других. И на голову и плечи выше других не обязательно по росту, а в духовном плане. И он чувствовал, когда Бог был с ним, а теперь он чувствует, что его нет. И вот это его сводит с ума. Девятый пасук. В таких ситуациях всегда находится кто-то, кто быстро сориентируется. Вот он нашелся. Девятый пасук. Ваян дуэга думи, вегу не цав, а равдей шауль, ваёмер раити эт бен шай, ба нова, элехемелех бен ахитув. Прочтем сразу следующий пасук, десятый. Ваишалло ба ашем, вецеда натан ло, вет херев гальят, а плешти натан ло. Значит, и выступил дуэг Адуми. И он был во главе слуг Шауля. И сказал, я видел, как Бен-Ишай пришел к Ахимелеху, сыну Ахитува. И попросил у него, спросил у него, так сказать, слово Всевышнего, то есть Урим Ватумим. И получил от него хлеб, ну, еду в дорогу. А также меч Голиафа Филистимлина, то тоже Натан ему, да, Натан ему Ахим, дал ему Ахимелех. То есть Доэг здесь донес. И если мы внимательно прочтем, что он сказал, то он извратил все, что можно. Он был злодеем или решил просто, как сказать, увидев, что царю хочется кого-нибудь обвинить и убить, решил такую информацию предоставить. Я уже говорил, что в Мишне в Санхедрине он перечисляется среди тех людей, немногих, у которых точно нет доли в будущем мире, этот Доэг. Поэтому давайте посмотрим, что он здесь такого сказал. Вроде бы это все правда, правильно? Так же и было. Давид пришел вновь, обратился к первосвященнику, которого и звали, как здесь и написано, Ахимелех бен Ахитув. Тот действительно ему дал все, что тут написано. Вот. Но только очень важно, какие акценты здесь расставил Доэг. Поэтому то, что он сказал, был злонамеренный донос. Давайте сейчас это поймем, почему. Доэг говорит так. Ну, помните, он называется Доэг адамитянин не потому, что он адамитянин, он еврей. Потому что его семья происходила из районов пограничных Содом, то есть самого юга земли Израиля. И он был еще к тому же Талмид Хахам. И тут сказано, что он был во главе слуг Шауля. Кто помнит, какая у него была должность, когда упоминалось, как он с Давидом встретился в храме? Как он там называется? Ответственный за царский скот он был. Там прямо так называется. Да? А здесь он называется стоящим во главе всех. То есть то ли он получил уже повышение, вот, со скота его перевели на людей, вот, то ли это некое временное повышение. Но тем не менее мы видим, что он поднялся уже. Карьерный рост у него есть налицо. Есть, правда, комментаторы, которые говорят, не цав, если написано, стоит над слугами. Они говорят, стоит над слугами, можно понять, как стоял в стороне от них. Но в основном все объясняют, и так, мне кажется, более правильно, что он был поставлен над ними. Поставлен над ними, значит, сделал уже какой-то карьерный рост. До этого командовал царским скотом, что тоже важно, за его состояние. Теперь он уже, так сказать, слугами командует. Типа мажордома такого. Вот. Он говорит так, во-первых, я, говорит, видел Бен-Ишая. Бен-Ишай, он тоже его не называет Давидом, то есть как бы отзывается на него с пренебрежением, чтобы видеть, что так про него говорит Шауль, значит, можно его тоже топтать. Вот. как он пришел вновь к Ахимелеху бен Ахитуву. Чего здесь не хватает? Чего он не сказал здесь? Очень важного. Сказал, что он пришел в храм. Получается, что он просто пришел навестить Ахимелеха бен Ахитуву как частное лицо. Он же весь разговор Давида слушал с Ахимелехом. И тот пришел именно в храм. Значит, и сам Доэг пришел тоже именно в храм принести жертвы. Давид к нему обратился не как к Ахимелеху бен Ахитуву, а можно так понять, что семья Ахимелеха Ахитув поддерживали Давида. Он пришел к нему как к первосвященнику. А если это не сказать, то вся история приобретает совсем другую окраску. Получается, что два человека, то, что Ахитув, Ахимелех первосвященник, даже не упоминается, просто один человек пришел к другому с какими-то злонамеренными умыслами. Дальше что он сказал? То есть к нему домой к нему пришел, не в храм, к нему домой. Дальше просил, чтобы он ему дал пророчество, ну, как бы через Урим и Тумим. То есть лично его, не как первосвященника. А на самом деле Давид, как я могу сказать, что в принципе такое пророчество дается только царю. Он как бы получается личным образом попросил для себя. Давид, как царский слуга, мог по поручению царя тоже запрашивать Урим и Тумим. Не от себя, а от имени царя. Вот. А здесь он даже, если мы помним, Давид объяснял Ахимелеху там, что я выполняю поручение царя. Он желал Ахимелеха, теперь мы понимаем, почему он так говорил, желал его обезопасить. Так? Я выполняю царское поручение. А раз царское поручение, то Ахимелех может делать, помогать ему чем угодно. Вот. Это Доэг не упомянул, то, что Давид сказал ему, что я здесь как посланник царя. Хотя он Давид это подробнейшим образом объяснял, и Доэг это слышал. Вот. Значит, он дальше просто говорит, что значит, попросил еды и получил это, и еще также получил меч Голиафа. То, что Давид попросил какой-нибудь меч, и тот сказал, у нас другого нету, есть только Голиафа, но лучше не бери, он сказал, я все равно возьму, он тоже опустил. То есть он ситуацию, в принципе, верно представив отдельные факты, но исказил ее настолько, что это получается картина заговора. Приходит Давид не в храм, а пошептаться с Ахимелехом, что-то от него получает какую-то помощь и уходит. Хотя, если посмотреть, как написана была история, и Доэг знал, что было на самом деле. Что Ахимелех вообще понятия не имел, что Давид беглец. Давид ему, наоборот, упорно говорил, что я иду по царскому делу, поэтому всякая помощь ему была не просто легитимна, а Ахимелех был обязан ему помочь. Вот. И тем не менее, он изложил именно таким образом, почему желаю угодить царю. Раз царь хочет кого-то подозревать и казнить, вот вам, пожалуйста, кандидат Ахимелех. Вот. Ну, действительно, царь долго не стал, так сказать, рассусоливать. То есть это показывает здесь нас, почему Доэг исключен из числа людей, которые могут получить долю в будущем мире. Он совершил жуткое преступление. В чем оно состоит, сейчас увидим. Это 11-й пасук. Шла Хамелах Лирот Этахимелах, Ликрот Этахимелах, Бен Ахитув Акоэн, Ваэтколь Бейт Авив Акоаним, Ашер Бенов Воевоу Кулам Элемелах. И послал царь позвать Ахимелаха, сына Ахитува, священника, или почерпите имя священника, я не как говорил Доэг, просто так некто, и весь его, всю его семью, всех священников, которые были в Нове, имеется в виду, которые были в Нове, и они все пришли к царю. То есть за всеми ними послал Шауль. 11-й пасук. Ваемер Шауль Шмана бен Ахитув. Ваемер Генене Адони. И сказали Шауль, ну-ка послушай меня, бен Ахитув, сын Ахитув. То есть тоже по имени его не называют. Плохой признак уже. И он сказал, вот я. Слушаю, мой господин. Ну, как мы понимаем, Ахимелех, он не чувствовал за собой вины. Ваемер элав Шауль, лама кшартем алай, ата у бен Ишай, бетитхало лехем вхерев, ушаолло белуким, лакум алай, лорев кайом азе. И сказал ему Шауль, Шауль говорит, сказал следующее, зачем ты устроил, вступил в заговор против меня? ты и сын Ишая, когда ты дал ему хлеб, меч, и также ответил ему на вопросы через Урим и Тумим, это все для того, чтобы восстать против меня, устроить мне засаду, как вот сегодня и происходит. Сегодня же Давид там уже все с войском каким-то. То есть он сразу обвиняет его в заговоре, Ахимелеха, Шауль. А Ахимелех, естественно, начинает оправдываться. Ваян Ахимелех Эльмелех, это Амелех Вайомер Уми Бихоль Аводеха Кедавид Нейман Вахатан Амелех Васар Эль Мишмуатеха Внихбад Бевейтеха. Ответил Ахимелех ему царю и сказал, ну, а кто, как ему подумать, он мне выдал, а кто ведь, как не слуга твой Давид, верен тебе? То есть мы знали, что Давид это твой человек, он тебе верен. То есть, когда он говорит, что он от тебя, значит, он от тебя. Он никогда не выдумывает ничего, он человек прямой. Кроме того, он вообще твой зять, он член твоей семьи, как ты мог подумать, что он про тебя что-то имеет. Весар Эль Мишматеха, и он к тому же у тебя еще большой военачальник, у него большая должность, чего ему про тебя замышлять? И вообще он очень уважаемый человек в твоем доме. То есть я мог подумать, что Давид что-то замышляет. И продолжает, он говорит, 15-й пасук. Айом Рахилоти Лешоло Белуким Халилали Алисема Мелех Бавду. Давар бихоль бейт ави. Кило еда авадеха бихоль зот. Давар катона гадоль. Он говорит ему, что только сегодня, то есть первый раз, что ли, я спрашивал Бога, то есть Урим и Тумим, для него. То есть он же ко мне с такими поручениями приходил и раньше от тебя. Чтобы ты одел эфод, посмотрел, что там на камнях загорелось Урим и Тумим. Когда нужно было какое-то предсказание, информацию получить. Только первый раз, что ли, был? Нет, конечно. Вот. И, пожалуйста, не надо как бы нагружать меня, своего слугу, такими обвинениями, и весь дом моего отца тоже. Потому что я ничего не знал, то есть я, слуга твой, ничего не знал об этом, ни малого, ни большого. Вот, если он говорит, я помогал Давиду, поскольку что он твой слуга, он не первый раз ко мне приходит. Такое уже было раньше. Не надо обвинять меня, и тем более всех моих домочадцев, и всех священников. Мы ничего не знали, ни малого, ни большого. Мы не в курсе были, он говорит. Ну, мы видим, что Шауль особенно не церемонился. 17-й пасук. Вайомер амелех мот тамут ахимелех. А та выходит бейт авиха. И сказал царь, смертью умрет Ахимелех, и ты, вся твоя семья. Всех убьем. Это вообще очень как бы сурово. Вайомер амелех лерацим ницавим алав, сабу вагемиту кугане яшем, ки гам едам им Давид, реки еду, ки бурегу вело галу, эт азни, «Вло аву авдей амелех, лишлох эт едам, ливгоа бекуганей ашем». И сказал царь Лерацим, солдатам, которые были вокруг, порученцам, которые вокруг с ним были. Он сказал им, давайте окружите всех и убейте всех священников Всевышнего. Потому что они тоже заодно с Давидом. И они знали, что он убегает. И не рассказали мне об этом. И не захотели слуги царя поднимать руку, чтобы убить священников Всевышнего. То есть народ отказался выполнять приказ Шауля. Всем было видно, что тут что-то с царем явно не то. Но не все отказались. Тогда царь сказал Дуэгу, 18-й пасук, «Вайомер амелех ладуэг». «Совата убгабы куханим, вайсов дуэг, гайдуми уивгагу бекуханим, вайямет байомагу шманим вахамеша иш». Здесь Сауль говорит, сказал этому самому Дуэгу, давай ты окружи их всех. Ну, имеется в виду не сам лично, у него были какие-то, какой-то отряд был с собой. И давай порази всех священников, и окружил Дуэг Адуми. И поразил он всех священников и убил в этот день Шмуним Хамиша Иш, 85 человек. Но сейф от бай, которые были одеты в красивую одежду. То есть они пришли к царю, одели специальные такую одежду красивую, фодей бады. Вот, такие-то передники такие. Но это не каенская одежда, это просто нарядная одежда. Всех убил. Но это еще не все. Я вам уже говорил, что Дуэг относится к числу людей, которых не дали в будущем мире. Но ведь он же выполнял приказ, с одной стороны. Шауль не относится к этим людям, про него не написано, хотя Шауль приказал. Потому что Дуэг, он и подстрекатель одновременно был, а Шауль был в состоянии невменяемости. Поэтому именно Дуэг здесь виноват. И как виновная сторона, как подстрекатель, он именно не имеет доли в будущем мире. В отличие от Шауля, который этот доли, как ни странно, не решил. Хотя он совершил, он дал, конечно, жуткий приказ, но тем не менее... Были, кто отказался, а были, кто выполнил. Вот. Ну, ладно. Но это еще не конец истории. 19-й пасук. Ваэтнов ира коганим и канфи херев маиш ваадиша маолель ваадьонек вашор вахамор вассе алфи херев. А также город Нов, город священников, где стоял алтарь, тоже всех поразили мечом. Мужчин, женщин, детей, быков, ослов, в общем, овечек, все, что было, было убито. Как будто это Ира-Недахат, город, который подвергнут недую, то есть обвиненный целый город в каком-то страшном грехе преступления. Хотя только за это идолопоклонство такое могли бы сделать с города, но ни раз не делали, правда, но есть такой закон. То есть все было уничтожено. Когда здесь говорится, что было все уничтожено, там заодно были уничтожены еще, была еще одна группа людей, которые были писцами в храме. И это будет иметь тяжелейшие последствия, последствия для Давида. Это мы прочтем потом дальше, когда эта история дойдет. Там будет очень странная история, это же Шмуэль Бет, которая с этим будет непосредственно связана, с тем, что в Нове перебили всех. И надо сказать, что Давид это сразу понял. Но там будет действительно тяжелая вещь, которую Давиду придется перенести. Давиду понятно за что. Он тоже все-таки привел непредусмотрительность. Но у него не было выхода особого. 20-й пасук. Ваймалет бен эхад Ахимелех бен Ахитув Шмуэль Витар Ваеврах Ахарей Давид. И спасся один сын Ахимелеха, сын бен Ахитува, его звали Витар. И убежал он вместе, убежал к Давиду. Авиатар потом будет еще не раз появляться у нас здесь на страницах, он будет кангадолем, в общем, большую роль сыграет потом. Под конец там неоднозначно. В общем, он будет очень приближен впоследствии к Давиду и так далее, Авиатар. Вот он убежал. Вся семья его погибла, а он убежал к Давиду. Ваегед Авиатар ла Давид кигарак Шауль эт Коганеашем. Ну, естественно, он рассказал Давиду, что Шауль убил всех священников Всевышнего. То есть, которые, не всех вообще, которые были в этот момент в городе Нов. Там, на самом деле, было две коганских семьи и больших таких. Ну, больше, но две больших. Вот. Как раз одна в этот момент была у руля первосвященника, а вторая нет. Вот. Вот это основных всех людей из этой семьи, они были там уничтожены. И Витар только спасся. Вот. Но это все дальше будет. И в книге Малахим главным образом проявится. Уже не в Шмуэле, а в Малахим. Мы это слушали уже. Если вы помните историю коронации Шлома, там Авиатар сыграл роль. Вот. Так вот. Ваёмер Давид ле Авиатар Ядати бьёмагу ки шамдуэг гадуми ки агати гитле Шауль анохи саботи Бехоль нефиш бета виха. И сказал Давид Авиатару, я знал ведь в тот день, что там находился Дуэг Эдуми. Я знал, что он расскажет Шауле обязательно. Таким образом, получается, что я причина того, что погибла вся твоя семья. Давид так сказал Авиатару. То есть не то, что он собирался это делать, но говорит, ну получается, что это из-за меня. Я же знал, что там есть Доэг, что он пишет, там был. И, видимо, он знал, кто такой Доэг. И понимал, что Доэг с этой историей изложит себя как хочет. Ничего не предпринял. А что мог предпринять? Убить Доэга только если. Вот. Поэтому говорит, я виноват. Вот. То есть не то, что я виноват, сказал, но я причина. Он не сказал, я виноват. Он сказал, я был причиной того, что это произошло. То есть ответственность он на себя берет. И последний пасук этой главы. Швайти, альтера, кешерева кешет навши, ива кешет навшиха. Ки мишмерет ата имади. Он сказал ему так, такая сложная фраза. Он сказал, находись со мной, будь со мной и не бойся. Вот, потому что значит, тот, кто будет искать моей души, будет искать твоей души. Потому что ты у меня под охраной. То есть, что он хотел сказать? Он сказал, что прежде чем до тебя доберутся, доберутся до меня. То есть, я тебя защищу даже ценой собственной жизни. Он такой, я чувствую вину, что вся твоя семья погибла. Находись со мной, ты под моей защитой. Чтобы добраться до тебя, надо будет вначале добраться до меня, он сказал. Это серьезная защита. Человек, который убил Голиафа, это хорошая охрана. Значит, и вот, собственно, все. Это конец, значит, 22 главы. События драматические, но пока, как я уже сказал, это именно события. Вот. Глубина действий появится позже.